Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Мы возвращаемся к разговору с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифунского в Филях. Вот буквально видно из моего окна чудесный ваш храм, дорогой отец Илья, с протоиереем Ильей Кочуровым. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
И вот за наш разговор много раз прозвучали слова «святитель» и «угодник». Вопрос неофитский абсолютно. Но что касается определения «святитель», мне, в принципе, понятно. Это святой, который при жизни служил епископом, был облачен вот этим, в этот сан. Я правильно понимаю, это единственное значение этого слова?
Совершенно верно.
Да, а что значит угодник?
Это наше обычное употребляемое слово к тем святым, которые угодили Богу своей жизнью. То есть, ну, можно сказать, мы любого святого можем назвать угодником Божьим, потому что поскольку он свят, значит, он угодил своей жизнью Господу.
Хочется поподробнее остановиться на иерархии святых. Ведь есть же какая-то иерархия, да, вот в названиях самих. Там есть блаженный, есть мученик, есть великомученик, есть святой, святитель. И это такая лестница, я правильно понимаю?
Да, знаете, вот есть иерархия в ангельских силах, о которых пишет нам подробно Дионисий Ариапагит, а есть такая же точно иерархия и святых. Ну, наверное, нельзя сказать, что прямо она вот прямо очень такая строгая иерархия, потому что некоторые святые, например, были и святителями, и мучениками. Мы их называем священномученики. Или, допустим, святые, которые были одновременно и преподобными, и мучениками. Там, соответственно, преподобно-мученики. То есть, прямо вот выстроить какую-то вот четкую прямо такую градацию, ну, если в этом смысл. Важно просто понимать значение жизни.
Да, для нас, рядовых людей, наверное, есть, потому что вот как я смотрю на эту лестницу, я думаю, так, если вот этот святой находится вот здесь, по этой иерархической лестнице, а вот тот святой вон там, получается, что тот более святой, чем этот. И я чувствую здесь порочность логики. Вот эта иерархия в отношении святости человека, что значит, отец Илья?
А вообще, как мы можем говорить о том, что этот святой более, чем тот? Вообще, святость как таковая, чистота, это та благодать, которая исходит от Бога. То есть, все находится в Боге. И человек может быть свят только в силу того, насколько он стал сопричастником божественной жизни. То есть святость человека, она исходит не из него самого как таковая, а она исходит от Бога и благословляет и освящает уже человека, который открыл свое сердце, который впустил туда эту благодать Божию, направил все свои силы к тому, чтобы возгреть ее и сохранить, приумножить, который изменил себя, изменил свое сердце, изменил свое падшее состояние таким образом, чтобы жить по воле Божией, а не по воле своей человеческой, грешной и порочной. Поэтому говорить о том, кто более свят, а кто менее свят, это, ну, мягко скажем, некорректно, потому что святость, она в Боге вся. Но мы разделяем для себя святых условно по их служению. То есть есть пророки, есть апостолы, есть мученики, есть святители, есть преподобные, вот, есть праведные. Вот как бы по роду их служения мы их разделяем, скажем так, а не потому, насколько они велики в святости или невелики. Это только Господь может об этом сказать.
Для меня важно понять одну простую вещь, отец Илья. Святость, она относительна или безусловно?
А что вы имеете в виду?
Можно ли быть более святым или менее святым? Святость как состояние, которое человек своим душевным, духовным ростом, своими поступками, своим подвигом, своим служением достиг. А ведь получается, что можно быть более святым или менее святым. Или если человек святой, то он святой, и это абсолютно.
Мы же должны помнить вот о чем. Говорит Господь устами псалмопевца: «Всяк человек ложь». Это что значит? Это значит то, что нет человека, который бы прошел свой земной путь и не согрешил. Мы знаем, что Пресвятая Владычица, наша Богородица, да, она не имела греха в своей жизни. Но говорить про всех остальных людей мы можем в свете вот Священного Писания, как говорит нам оно: «Всяк человек ложь». То есть говорить о том, что кто-то абсолютно свят, мы не можем, потому что такого не бывает. И абсолютная святость, абсолютная чистота и свет – они в Боге. Это источник света и спасения для всех людей. Но мы говорим о том, что человек святой в силу того, что он в своей жизни, пройдя свой земной путь, поднялся над бездной греховного падения и, исполняя святую божественную волю Господню, он сподобился благодати Святого Духа. Почему мы почитаем, допустим, и тело святого даже после его смерти? И святые мощи, мы знаем, они чудотворят, они проявляют, даже после смерти человека, они проявляют силу божественную. Через мощи происходит исцеление. Это потому, что человек при жизни еще стал сосудом благодати Духа Святого. К нему прикоснулся Святой Дух. И вот святитель Николай Чудотворец, допустим, душою он пребывает у Бога, тело же его покоится в городе Бари. Но однако же там оно и мироточит, и дарует исцеление с веры прикасающихся к его святой раке. Поэтому человек, он получает святость от Господа, но через свою деятельную, через свое деятельное стремление к Богу. Спасение человека, оно происходит через синергию божественную и человеческую. Никогда Господь не спасает человека без воли человека. Но и человек одной лишь только своей волей, без божественной помощи, он тоже спастись не может. Поэтому-то и Сын Божий и сошел с небес, поэтому-то и взошел он на крест, и поэтому-то он и спустился в ад, потому что человек не может своими силами преодолеть вот ту падшесть, то греховное разложение и искажение человеческой природы, которое произошло, когда вошел в человеческую природу грех. И в связи с этим говорить о том, что кто-то абсолютно свят, а кто-то частично свят, это крайне неправильно. Все мы не чисты перед Богом, но Господь дает нам возможность, Он нам свое дает, чтобы мы поднялись. И человек свят именно через то, что он сумел стяжать Духа Святого в своей жизни.
Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали разговор, со святого воспетого Водолазкиным в романе «Лавр». Сам он действительно не считал себя святым. И вся его жизнь была посвящена лишь тому, чтобы даже не столько замолить, сколько прожить до дна тот грех, который был у него на душе. Грех перед женщиной, которую он любил. Я полагаю, что многие, ну не многие, наверное, все, поправьте меня, если я ошибаюсь, отец Илья, из тех, кто прославлен сегодня в чине святого, тоже при жизни не считал себя достигшим святости. Но ведь невозможно себе представить, чтобы жил святитель Николай и говорил: знаете, я святой. Я святой, я вот это вижу, я это понимаю и буду прославлен. Или же это как-то по-другому работает?
Я более даже того скажу. Если человек вдруг возомнил, что он святой, ему так показалось, то это первый и очевидный признак того, что он не святой. Человек, который живет по заповедям Божьим, он постепенно очищает свое сердце от всего наносного. Он как бы промывает стекла своих вот окон души, через которые он смотрит и на себя самого, и вообще на весь мир. И чем больше человек их очищает, или там даже, скажем, очки, да, человек, чем больше он их прочищает, тем он начинает лучше видеть. И так, когда он начинает хорошо видеть, он видит в том числе и самого себя. И вот тогда-то ему становится страшно, жутко и ужасно. Вообще, что такое, собственно говоря, вот смирение? Очень много у нас говорится о смирении. У святых отцов, аскетов очень много написано о смирении. А смирение – это вот, по большому счету, это способность посмотреть на себя вот такими вот очищенными от наносного всего глазами. Человек, когда видит самого себя, он понимает, насколько он падший, насколько он грязный, насколько он духовно никчемный. И это рождает в нем смирение еще больше, еще более глубокое, и покаяние, и желание духовного возрастания. Вот в чем, например, отличается исповедь человека глубоко духовного, который уже много, допустим, лет потратил на то, чтобы пребывать в молитве, в таинствах церковных, в богослужении, в духовной жизни, и человека, только-только пришедшего в храм. Как люди, только-только пришедшие, чаще всего, ну, практически всегда, они говорят о том, что у меня грехов нет, или называют там 1-2 каких-то таких очень-очень таких выпуклых, вполне очевидных. А человек, который много-много лет трудится над чистотой своего сердца, он может полчаса говорить о своих грехах. Дело не в том, что у того действительно их нет, а у этого очень много. Нет. Дело совсем в другом. Дело все в том, что вот тот, кто живет жизнью духовной, он начинает внимательно смотреть на себя и действительно находит там эти изъяны и желает их уврачевать, исцелить. Поэтому-то человек, живущий жизнью духовной, жизнью святой, он никогда не сможет сказать, что я свят, потому что его духовные очи настолько имеют острое зрение уже, что он четко и прекрасно видит, что такое святость, а что нет. И в самом себе он видит множество недостатков, изъянов, и поэтому-то он никак не сможет сказать, что я святой. Вот в этом-то и отличается человек благочестивый, духовный, от человека достаточно грубого, живущего без духовной жизни.
Я просто подумал, о чем, отец Илья, а вдруг вот эти замечательные, потрясающие люди, которые своими молитвами, своим служением творили настоящие чудеса, на самом деле против того, чтобы им поклонялись. Но у них нет возможности нам вот сейчас прийти и сказать: друзья, я не хочу, чтобы вы так ко мне относились. А и при жизни они так, собственно, считали, как вот мы сейчас проговорили. А вдруг они действительно против этого? Нет ли нарушения их воли в нашем поклонении им?
Знаете, любая канонизация святого – это акт соборный. А через соборы, как мы знаем, действует благодать Святого Духа. Ведь святых, на самом-то деле, гораздо больше, чем тех, кто у нас находится в списке канонизированных людей. Их имена многих и многих мы просто даже не знаем. Господь сам избирает кого-то из них, и вот через соборный разум церкви, через соборное волеизъявление эти люди становятся известны всей церкви, и им молятся уже как людям, действительно находящимся у престола Божия и имеющим возможность ходатайствовать за нас. Ведь мы же устраиваем не культ личности, мы же прославляем именно святость человека. А святость человека, как мы уже сегодня говорили, она находится в Боге. То есть, прославляя святых, мы прославляем на самом деле Бога. И обращаясь в молитвах к святым, мы как бы просим их ходатайствовать перед Господом. Те деяния, которые, великие деяния, которые совершали святые угодники Божии, которые мы воспеваем в, допустим, стихирах церковных, тропарях, которые читаем в житиях святых, эти деяния, они имеют огромное нравоучительное значение. Изучая их жизнь, мы сами можем в чем-то им подражать или, по крайней мере, имеем вектор, куда стремиться, в какую сторону направлять нужно свою деятельность. Поэтому сравнивать, допустим, почитание святого как некий культ личности, там, допустим, в каких-то там коммунистических организациях это устраивалось, здесь мы не можем. Прославляя святых, мы прославляем Господа.
И вы тем самым практически ответили на вопрос, который прозвучит через несколько минут.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает настоятель храма святителя Спиридона, епископа Тримифунского в филях протоиерей Илья Кочеров. И я хочу спросить вас вот о чем. А моя бабушка, человек потрясающий, Царствие Небесного, которая очень меня любила, и я знаю, что она следит за мной, она молится за меня, и я очень часто обращаюсь к ней в своих молитвах. И не так давно я поймал себя на мысли, что для меня лично она, ну, что-то вроде моего персонального святого. И когда я вот вербализировал вот эту мысль, я подумал, а не является ли вот это кощунством, что моя бабушка святой? Я же не могу признать свою бабушку святой. Но по всем признакам я к ней обращаюсь, она за меня молится, я ищу у нее заступничество какого-то и помощи. Не нарушаю ли я, дорогой отец Илья, таким образом каких-то церковных правил и установок?
Вот связь с нашими близкими, которые уже отошли в мир иной, отправились уже в путь сия земли, он всегда идет через молитву. Конечно, сами от себя лично мы не должны провозглашать кого-то святым. Это, конечно, неправильно. Но молитвенно мы сохраняем связь со своими близкими. В первую очередь мы должны молиться о упокоении этих людей. Потому что пока человек не канонизирован, все молитвы за него только за упокойные. Даже перед самой канонизацией, когда уже все, уже собор определил, этот человек свят, приведены все доказательства, все, вот назначено уже на такой-то день его торжественное прославление. Но вот непосредственно перед этим прославлением служится по нему лития или панихида. Так было, допустим, и с преподобным Серафимом Саровским, хотя совершенно никто не сомневался в его святости. Так положено. Но что интересно, ведь когда мы молимся о упокоении своих близких, или даже неважно, даже пусть они не близкие, а вообще о упокоении человека, а он находится в лике, допустим, тех, кто уже ликовствует у престола Божия, то в этот момент он за нас молится, он за нас предстательствует. И то, что вы так вот мысленно просите благословения своей бабушки, это вообще, в принципе, это хорошо, это нормально. Я знаю такую традицию, когда люди приходят, допустим, на могилу к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам, и после литии или панихиды по ним прикладываются ко кресту и просят у них благословения. Да, это вполне нормальные христианские обычаи. И если по великой благости Божией они действительно находятся уже там, у престола Божия, то, вне всякого сомнения, они в этот момент за нас ходатайствуют и благословляют.
И вот сейчас я хочу задать вам вопрос, который сам считаю едва ли не главным за всю нашу сегодняшнюю беседу. Христос говорит нам: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Почему мы молимся, приходя в храм или дома, еще кому-то, святителю Спиридону, святителю Николаю, святителю Амвросию, причем если у нас проблема с жильем, мы не можем купить или арендовать жилье, мы вот обращаемся к святителю Спиридону. Если у нас проблема с работой и деньгами, семья просто голодает, мы обращаемся к святителю Николаю. Разве тем самым мы не нарушаем одну из главных заповедей Христа – молиться Богу и только Богу, исключительно Ему и никому более?
Нет, совершенно мы здесь ничего не нарушаем. Более того, мы проявляем то, к чему, собственно говоря, Господь призывал апостолов и всю церковь. Это к единству. В молитвах наших, допустим, за усопших людей или наших молитвах ко святым угодникам Божьим, уже прославленным в лике святых, проявляется наше величайшее единение, наша любовь друг к другу. Апостол так и говорит: молитесь друг за друга. А то, что мы молимся за людей, отошедших в мир иной, или молимся им о том, чтобы они предстательствовали за нас пред Богом, это еще раз свидетельствует о том, что Господь, как он говорит, я Бог, Бог живых, а не Бог мертвых, Бог Авраама, Исаака и Якова, когда обращается Господь к пророку Моисею. Ведь тогда, в тот момент, и Авраам, и Исаак, и Яков, они уже давно умерли. И более того, они же не вошли в Царствие Небесное, оно было закрыто, вереи вечные, адские, были закрыты. И все, даже праотцы, спускались туда, в ад. Так вот, их Господь называет Моисею и говорит, я не Бог мертвых, но Бог живых. Господь призывает нас всех к единству. И это единение и эта любовь, она проявляется между миром земным и миром небесным только через молитву. Только вот через вот это вот величайшее единение. И мы знаем, что Господь приемлет эти молитвы. Церковь имеет огромное количество доказательств того, что мы можем молиться святым, и Господь обязательно отвечает на это. Мы знаем, что святые апостолы, когда проповедовали, они всегда указывали друг на друга, как на, допустим, апостол Павел причислял своих спутников или передавал кому-то особый свой поклон, приветствие. То есть апостолы, они, находясь в разных местах, они все равно пребывали вот в этом едином общении, которое было, безусловно, разумеется, молитвенное. Мы знаем, что в жизни святых преподобных встречались такие моменты, когда они, не видя друг друга, но настолько было глубокое это молитвенное единение, когда они чувствовали и понимали, что происходит. Или, допустим, как преподобный Сергий встал и поклонился проходящему. Или, например, преподобный Сергий во время молитвы о даровании победы на Куликовом поле вдруг начинал перечислять о упокоении имена погибших воинов. То есть настолько вот это вот молитвенное единство церкви сильно, что святые угодники Божии, они могут через это видеть гораздо более. Или как святой Андрей Юродивый в Валахенском храме увидел Пресвятую Владычицу, предстоящую и благословляющую всех в храме. Церковь земная и церковь небесная через молитву, они имеют вот это вот огромное единение. Любовь, вот к чему Господь ведет всех. Великая, неизреченная, всепобеждающая любовь. И вот эта вот любовь, она как раз проявляется в этой самой молитвенной связи между миром горним и миром дольним.
И пусть эти замечательные слова станут точкой в нашем сегодняшнем разговоре, который, по-моему, удался на славу. А сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифунского в филиях протоиереем Ильей Кочеровым. Я поздравляю вас еще раз с вашим престольным праздником, отец Илья, и с наступающим Рождеством, которое уже совсем-совсем близко. Вы уже знаете, как будете отмечать Рождество?
Благодарю вас. Спасибо, Господи, за поздравление. Вас тоже с наступающим. Очень надеюсь, что рождественские праздники эти вновь и вновь нам принесут огромную радость, потому что мы встречаем Христа родшегося, когда мы все сможем встать мысленно вокруг вот этих вот яслей и преклониться перед святым Богомладенцем. Думаю, в сердца всех нас озарятся радостью, и все проблемы насущные, они останутся чуть-чуть позади.
Пусть так и будет, с Божьей помощью. Спасибо вам большое, отец Илья. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю. До новых встреч. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».